Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. С 3 по 8 июня этого года в Кировской области, бывшей Вятской губернии, проходил Великорецкий крестный ход. Его протяженность 150 километров. Главная святыня – Великорецкий образ святителя Николая Мирликийского, обретенный в 1383 году на берегу реки Великой. Есть еще Большой Волжский крестный ход, протяженность которого составляет около 800 километров. Ну и еще немного меньшей протяженности. У нас в Екатеринбурге совсем скоро будет крестный ход от храма на крови до монастыря Ганина Яма, так как грядут царские дни. Вот об этом, о крестных ходах в принципе и о том, зачем они нужны православному христианину, что они дают его душе, вот об этом сегодня я хочу поговорить с настоятелем храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга, отцом Дмитрием Лубянских. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Мне сегодня хотелось бы поговорить в целом о крестных ходах, о их значении в жизни христианина, а не выяснять какие-то частности, как одеваться, как идти, потому что касаются они, как правило, отдельно каждого крестного хода. Поэтому начнем, пожалуй, с такого вопроса. Скажите, батюшка, насколько часто вы лично ходите в крестные ходы, но не по долгу службы, а по велению сердца?
Знаете, я, пожалуй, вам расскажу о своем первом крестном ходе, потому что для меня именно в нем были вот первые открытия, которые я, в общем-то, пронес через вот всю свою жизнь, и для меня они действительно были очень важны. Это было еще до моего рукоположения, иначе говоря, накануне рукоположения. Ну и представьте, какое в душе у меня было смущение. Конечно, я именно вот с этим смущенным сердцем был вот в этот праздник Табынской иконы Божией Матери, также на крестном ходе. Что я оттуда вынес? Представляете, когда ты отстаиваешь службу, службу длинную, перед этим крестный ход, потом ночная литургия, конечно же, усталость. Но вот представляете, если ты не поддаешься этой усталости, а делаешь какой-то маленький-маленький шажок вперед, усталость как будто остается сзади. Она присутствует, но она уже не мешает, и прежде всего не мешает чему? Молитве. Недаром святые отцы говорили: «Дай мне пот и получи Дух Божий». То есть настоящая молитва начинается вот тогда, когда человек утомлен. Ну, может быть, не сильно, но вот эта усталость чувствуется. И молитва наступает другая, непарительная. И вот этот опыт какого-то присутствия Божьего в храме я ощутил. Ощутил очень сильно. И у меня не было сомнений, становиться мне священнослужителем или нет, но это было для меня по-настоящему большим укреплением. При этом, представьте, храм битком набит людьми. По-человечески это тяжело. И вот рядом стоят, по-видимому, две подруги. Одна худенькая такая старушка, другая более полная, обливается потом. И я ее нисколько не осуждаю, я тогда искренне ее жалел и, в общем-то, ругается на подружку. И ты говоришь: это крестный ход, и зачем мне это все нужно? Это святыня, как тяжело, да чтоб я тебя еще послушала. Я понимаю, ей так тяжело вот этот маленький шаг сделать, чтобы почувствовать вот ту благодать, ту радость, которая рядом. Я смотрел невольно на другие лица и понимал, что очень многие то же самое ощущают, что я ощущаю я. Далее, это уже под утро, мы из Табыни несли икону. Люди очень, знаете, в такой радости ожидали, когда солнышко будет играть, знаете, на Пасху и в некие дни, ну, может, какие-то вещи такие объяснимые, солнце пляшет как будто. Это солнышко видео, и я, не столько это для меня было важно, на фоне вот той внутренней тихой радости, которая присутствовала, ну, это был как очередной подарок. Понимаете, ну вот как жене дарит цветы, они, в общем-то, ей, ну, не съезжа она ей, в конце концов, ну, душу они греют. Так же и здесь. Никакого вывода я из этого не делал, но это еще большая радость была. Так вот, я прежде всего вынес то, что нужно утомиться, чтобы по-настоящему молитва была непарительной. Утомляться каждый день до этого состояния — это невозможно. Но хотя бы иногда, чтобы в дальнейшем вот тот опыт какого-то, я даже не побоюсь сказать слово, богообщение, он присутствовал. И как вот ориентир, маленький флажок, которому надо идти, был в нашей жизни.
А почему пошли, можете вспомнить? Ну, у вас же еще до первого хода у вас не было опыта этого. Но вы все-таки почему-то собрались и решили, что я пойду в этот крестный ход. Вот что вас мотивировало?
Вы знаете, в определенном возрасте все дети становятся, ну, отступниками. В каком смысле? Я очень сильно, не то что охладел, я иногда приходил в храм, хотя я вот с 10 класса читал на клиросе, потом поступил в институт и в храм ходил довольно редко, раз в месяц. Конечно, исповедовался, причащался, а это вот наступила другая весна, вот религиозная, если хотите, в моей жизни. Ну и, конечно, в этом состоянии я пошел в крестный ход.
Ну, то есть подвижки уже какие-то были, вы как раз-таки вот начинали путь такого более близкого.
Да, конечно.
Общения.
Это, да, именно так.
Угу. По-вашему, почему другие люди ходят в крестные ходы? Что их на это сподвигает? Что вообще сам по себе крестный ход может дать душе христианина? Ну, кроме какой-то миссионерской, понятно, подоплеки.
Вы знаете, радостно видеть других людей, таких же верующих, из других регионов, порой даже стран. Дело в том, что на своем приходе, если не вылазить, можно как в маленьком болотце завязнуть. То есть свой знакомый батюшка, знакомые прихожане, все одно и то же. Как бы тинкой покрыться. А здесь есть момент, когда ты видишь других людей, таких же верующих и православных. Это по-настоящему радует. Но это далеко не самое главное. Это действительно, ну вот как теплая семейная обстановка. Но самое главное, я думаю, это то, что я вам говорил. Когда ты переступаешь через свою усталость, когда ты преодолеваешь... Нам же всем хочется комфорта, да? Помните, как сказано? Все, что в мире, это похоть очес, похоть плоти, ну и тогда и гордо житейское. Так вот, это похоть плоти, все нам присущи. А на крестном ходе, ну, придется это преодолеть так или иначе. Когда человек преодолевает, вот здесь и начинается общение с Богом. И я убежден, что большинство людей, которые снова и снова ходят в крестные хода, они вот это преодоление, вот эту радость почувствовали.
А вот вы рассказывали про ту бабушку, которая ругалась о том, что да зачем я. Я думаю, что действительно, вот когда после долгой службы, перед крестным ходом, там, они же различные бывают по протяженности, по времени, но тем не менее, таких людей, не скажу, что много, но всего скорее они присутствуют. И как сделать вот этот вот шаг, как себя преодолеть, когда ты действительно устал, когда ты понимаешь, что надо сходить, ты вот уже собираешься, но там все очень долго, и не начинается этот крестный ход, служба закончилась, и ты невольно начинаешь, ну просто психика так устроена, ты начинаешь как-то злиться, раздражаться, и вот этот молитвенный настрой, он пропадает.
Это очень хороший вопрос, и дело в том, что это очень хороший урок. Надо уметь свои хотелки убрать, и тогда сразу настолько станет спокойно и хорошо. Понимаете? Вот как, что такое усталость? Вот мне хочется прилечь, мне хочется того-то, мне хочется того-то, понимаете? А вот здесь... Убрать все, что я хочу. И вот по-настоящему на душе после этого становится спокойно, штиль и благодать Божия. Понимаете, нам очень часто мешает жить, в общем-то, наши фантазии, наши желания. Мы же все знаем, как вести правительство, как вести себя патриарху, что должен делать муж и так далее, и так далее. Мы же все это знаем, понимаете? А вот здесь вот это преодолеть. И вот тогда мы, может быть, и в жизни будем нормальными людьми.
Как преодолеть-то? Выдохнуть, успокоиться, досчитать до 10? Что сделать-то?
А вот это та проблема, с которой каждый сталкивается, и каждый ее решает. И она действительно разрешима. Как? Ну, я даже не знаю. Вы знаете, вот аналогия может быть не очень верная. Вот когда ты бежишь дистанцию спортивную, и вот наступает финиш. И вот здесь надо все силы положить. А в общем-то это не так. Это не та аналогия, которую можно привести.
Второе дыхание еще иногда бывает открывается.
Здесь даже
вот
не второе дыхание.
Здесь
просто нужно уметь убрать все свои желания.
Ну, то есть изначально, мне кажется, надо быть готовым к тому, что будет вот
такая усталость. Да, готовым к усталости, но еще раз говорю, не планировать, не фантазировать, уметь отдать вот обстоятельствам и Богу в данный момент, то есть как бы под его водительство вступить, и тогда по-настоящему станет просто легче и станет хорошо.
А стоит ли заставлять себя идти крестным ходом, если ты православный христианин, но какого-то особого движения души, желания у тебя нет, а с другой стороны ты понимаешь, что какой же ты христианин, если не ходишь в крестные хода?
Разные есть служения, понимаете, разные есть служения в церкви, кому-то, может быть, это и не нужно. Понимаете, если ты пойдешь в крестный ход, Прекрасно. Вот представляете, вот как во дворе своего дома вырастить прекрасный куст роз, если особенно за ним ухаживать. Это прекрасно? Да, прекрасно. Но если кто-то не хочет его выращивать, плохо это? Да нет. Понимаете, так что каждый человек для себя сам это решает. Никакой нет обязательной принудиловки. У нас же не армия. Хочешь – иди, не хочешь – не иди. Полная свобода, понимаете? Так что я здесь даже ничего не скажу. У каждого есть, ну, свое служение. И если человек считает, что это не его служение, ну, зачем себя насиловать, если он действительно в этом убежден, что это не его. Он чувствует, что это не его.
То есть крестный ход – это, ну, участие, по крайней мере, в
крестном. Не обязаловка, конечно, нет.
Если человек идет в крестный ход, но чаще всего это бывает на каких-то больших дистанциях, ради спортивного интереса, ради просто того, чтобы погулять, как-то себя испытать. Вот не ради молитвы, а когда это некий вызов. Вот как к этому относиться?
Вы знаете, я таких людей на крестных ходах ни разу не встречал. Я думаю, они на других сайтах, как, например, пробежать 42 километра.
Нет, я встречала.
Да?
Да, на позапрошлом, по-моему, крестном ходе, который вот как раз Царский крестный ход, несколько раз я шла, ну, то есть я же не с одной скоростью шла, я, видимо, там проходила мимо каких-то разных людей, то есть идут люди, и они прямо вот обсуждают, что, ой, здорово, какая прогулка, а я там вчера прошел 10 километров, сегодня вот пройду 20, вот сейчас я тут немножко это на выносливость себя потренирую.
Мария Вячеславовна, ну прекрасно, мы же неплохая компания для них. Пускай.
То есть мы прекрасная компания для того, чтобы потренироваться, а не помолиться.
Я говорю, мы неплохая для них компания. Мы можем идти молиться, а если они хотят просто ноги свои утрудить, ну утрудят, каждый получит то, что желает.
Слушайте, с этой точки зрения я как-то не рассматривала такие ситуации, ну, действительно. В последнее время крестными ходами стали называть еще и велопробеги, какие-то байдарочные, лодочные походы, паломничество на мотоциклах. Недавно у нас в епархию приезжала как раз вот мотопробег, через нашу епархию проходил катера, самолеты, вертолеты, все что угодно. Там иконы перевозятся, делаются какие-то остановки в храмах и монастырях для молебнов. Вот такую форму крестного хода можно ли назвать такой стандартной, традиционной, и это вообще крестный ход или нет? Или это что-то вот смежное какое-то?
Мария Вячеславовна, давайте начнем вот, наверное, с последней части вашего вопроса, потому что очень часто я сам вижу в СМИ, ну, как издевается, вот что это там, кто-то из священнослужителей облетает пожары и так далее,
да,
и так далее,
да,
и так далее.
Что надо тут тушить, а они тут с иконами летают.
Вы понимаете, это передергивание. Я объясню, в чем причина. Ну, представьте, каких-то еще, ну, 300 лет тому назад город, где было 20 тысяч жителей, он был большим. И если вдруг какое-то поветрие, язвы, пожары, можно было вокруг пройти. Потому что, ну, сколько его там, это расстояние состояло, 15 километров самое большое, не больше, 10.
Но это, кстати, древняя,
понимаете,
русская традиция.
Конечно, понимаете, это сейчас ситуации изменились. Другие площади, понимаете, другие объемы. И вот когда либеральные СМИ говорите, посмотрите, они летают. Простите, а нам что? Вокруг этих пожаров пешком идти 4 года? О чем вы говорите? Это передергивание. И они понимают, что это нечистоплотная игра. Понимаете, в чем дело? Да, почему бы не облететь с молитвой? Отвечая на первую часть вопроса о байдарочниках, лодочниках,
велосипедных,
да, вы знаете, у нас есть заповедь, я ее зачитаю. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твою и всем разумением твоим». Я понимаю, что, может быть, это кажется не очень серьезно. Вполне возможно. Но представьте, если у человека увлечение, хобби, он любит кататься на велосипеде. Вот я люблю. Я даже до службы, ну, потому что, знаете, беда, у священника мало двигается, много стоит и много стресса. На велосипеде езжу, понимаете? Но если просто ездить на велосипеде, это как-то бессмысленно. И почему-то хотя бы вот маленький смысл не придать этому. Вот тоже осветить свое хобби. Да, ничего глубокого, да, это не подвиг. Это не крестный ход, понимаете, во всей полноте. Но все-таки и хобби будет освящено. Мы же все свое сердце, все разумение, всю душу свою, душу, понимаете, даже то, что мы любим. А мы любим вот это. Мы же молимся, меня зовут иногда, осветить дом. Ой, батюшка, а можно пчелок осветить? Конечно, можно. Понимаете, у нас молитовка есть на освящение пчел, понимаете? А вот можно собачку тоже водичкой брызнуть? Да брызну, конечно, собачкой, понимаете? Любят они, любят. И все должно Богу принадлежать, понимаете? И все мы можем посвятить Богу. Насколько это серьезно? Да эти люди сами понимают, что не очень серьезно. Это хобби. Ну почему бы его тоже не освятить?
Нет, ну подождите. А в крестных облетах иногда и патриарх принимает участие?
Это другое уже, понимаете?
А что? А чем? Подождите, в чем разница?
Подождите, разница в чем? Между...
Вот крестный ход, вы сказали, это подвиг. Ну, крестный ход именно в традиционном.
Вот представьте себе.
Ну, в общем и целом.
Для меня и вас, я думаю, это небольшой подвиг от храма на крови дойти до Ганиной ямы.
Угу.
А для женщины, например, 60 лет, это уже, да, почти подвиг.
Если мы берем какие-нибудь там крестные облеты на мотоциклах, еще там на чем-нибудь, это не серьезно? Ну, то есть это просто немножко другая форма. То есть это уже понятно, не крестный ход как таковой, это уже там какой-нибудь крестный лед, но это не настолько серьезно, как крестный ход.
Мария Вячеславовна, благодарю вас, что вы за слово зацепились. Скорее всего, это в той или иной степени мое личное мнение. Понимаете, я думаю, байдарочники и велосипедисты на меня не обижутся. Да, конечно, традиционно идти крестным ходом, ну, может быть, я традиционист просто в этом смысле. Для меня это все-таки молитвенно и подвиг. Ездить на велосипеде – это хобби.
Ну, с другой стороны, то же самое там расстояние проехать на велосипеде, с одной стороны кажется, что проще, а с другой стороны, ты гораздо больше усилий ты прикладываешь. Еще если и по пересеченной местности, по которой
себе,
проходят.
Я сейчас не буду отговаривать велосипедистов от крестных ходов, но идет народ Божий и молится. Вы помните, как они поют молитвы? Представьте велосипедистов, поющих молитвы. Еще раз говорю, я не против этого.
Нет, мы не против, я просто ровно так же вместе с вами стараюсь в этом вопросе разобраться и прийти к какому-то...
Разобраться, я думаю, здесь невозможно, только личное мнение. Мое личное мнение, да, крестный ход, это, если хотите, маленький подвиг. То есть это подвижка к чему-то. Велосипедный ход, ну, это освященное хобби. На мой взгляд, но это ни в коем случае неплохо.
Еще один вопрос, тему точнее, которую хотела с вами тоже пообсуждать. Давайте порассуждаем на тему неудобства, которые иногда крестные ходы доставляют другим людям, которые не принимают участие в этом действии, например, когда идет перекрытие дорог, или пешеходы вынуждены останавливаться, чтобы толпу людей пропустить. Ну и люди в этом случае, понятно, что в любом опаздывают по своим делам, ну или там громкий колокольчик, школьный звон будет только что уснувшего ребенка. И в эти вот моменты, мне кажется, люди, явно не вовлеченные в процесс, мало чего хорошего думают и про православную церковь, и про самих крестоходцев. А стоит ли вообще как-то на это внимание обращать?
Я зачитаю цитату из Евангелия. Это Лука, глава 7. Наверняка она всем знакома. «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, клечат друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Это Господь сказал на упреки фарисеев. Но я думаю, из этой цитаты понятно. Людям угодить невозможно. Вот если бы вы мне этот вопрос задали, когда я был молодым диаконом и священником, я бы, наверное, задумался, а может, действительно не делать людям неудобства. Но через какое-то время я пришел в ужас, принимая исповеди, смотря на людей. Да вы знаете, все всегда всем недовольны. Понимаете? Все всегда недовольны. Особенно в нашем обществе, где вот эта традиция... Почитание старших, правительства, священства, мужа. Все это растеряно, понимаете? У нас вот нет вот этой пирамидки, которая могла бы сдерживать наше хамство. И вот каждый человек считает, что он может критиковать кого угодно, чего угодно. Ну, посмотрите, как живут люди немирно. Семьи. Ну, где нормальные семьи? Они же не могут общий язык в семье найти, понимаете? Но все понимают, как кому жить. И как кому править? Конечно же, мы не должны смотреть на это. Мы единственно должны бояться греха. А угождать людям? Да, Боже упаси. Вот представьте себе, какой бы была наша жизнь несчастна, если бы хотя бы одному человеку мы решили бы угодить. Думаете, вышло бы?
Ну, отчасти.
Да, конечно. Вспомните сказку, Александр Сергеевич, «Золотая рыбка». А? Но... Не было предела желаниям бабы. Понимаете, так же и здесь. Невозможно угодить людям. Мы должны бояться не того, что кому-то не понравимся. Обязательно не понравимся. Или так, или эдак. Понимаете? Но не понравимся. Мы должны бояться греха. Мы должны по-настоящему бояться обидеть человека. Понимаете? Втоптать в грязь. А доставить неудобства. Да боже упаси. Вы знаете, просто настолько иногда глупые вещи бывают. Вот мне на полном серьезе молодой человек с гневом рассказывал, как ему пришлось в пробке ждать полчаса почти. Ну, значит, меньше. Когда приехал патриарх. Вот понимаете, вот его, бедного маленького мальчика, заставили в пробке стоять полчаса, и здесь патриарх. То есть он на равных, патриарх, и он это на равных, понимаете? А посмотрите, какие комментарии иногда пишут в интернете. Такое чувство, что человек, вот, например, читаешь действительно глубокую статью, и кто-то говорит, я одобряю. Ну, кто-то такой, чтобы одобрять или порицать. Да не этого уровня, понимаете? Мы потеряли, умение... видеть, кто выше нас, кто ниже, где церковь, и так далее, и так далее. Мы потеряли это. Так что нет, я думаю, церковь не должна идти на эту поводу. Ну, это смешно. Просто смешно.
Ну, церковь-то понятно, что, наверное, не пойдет на этом поводу, потому что крестные ходы как были, так и будут. Просто некоторые христиане, я знаю, что задумываются именно вот об этом аспекте, что вроде как же так, мы церковь, мы должны добро и любовь в мир нести, а тут мы, получается, несем небольшой негатив.
Ой, так негатив-то у них сердце, понимаете? Негатив в сердце у них, понимаете? А ни в коем случае не мы им этот негатив принесли. То есть нажали на бедненького человека, а у него там гнойная рана засвербела, понимаете? Но это же его рана гнойная, а не наша. Это проблема их.
Еще одну проблему хочу в конце этого выпуска обсудить. Сложилась такая ситуация. Но вот буквально недавно, к моменту как раз записи этой программы, стало известно, что в этом году губернатор Куйвашев в своем инстаграме, Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, в своем инстаграме написал, что не поддерживает проведение царского крестного хода в этом году, как раз таки вот на царские дни от Ганиной, от храма на Крови до Ганиной ямы. На следующий день митрополит Евгений Кульберг написал тоже в своем телеграм-канале о том, что крестный ход все равно обязательно состоится, что он его возглавит, что он пойдет. То есть, я так понимаю, что в этом году, посмотрим, как будут развиваться события, но всего скорее в этом году царский крестный ход останется без поддержки полиции, без перекрытия дорог, без какой-то охраны, и без там работы службы скорой помощи, реанимации и прочих медицинских дел без сопровождения. На острие вот этого вот всего мы... Христиане, которые вдруг поняли, что с одной стороны власть региона, один лидер светский, с другой стороны духовный лидер, владыка Евгений, и немного непонятно, кого слушать, и немного непонятно, какие последствия будут у того или иного выбора. Что бы посоветовали вы, пойти или не пойти?
Вы знаете, Мария Вячеславовна, вы меня обрадовали. Вот эту новость я узнал от вас. Uh-huh. Чем обрадовали? Дело в том, что, есть коронавирус. Я вам скажу больше, я же кладбищенский священник. Есть смерть, понимаете? Все есть, и болезни, и смерть. Но мы христиане. Есть нечто большее всего этого, понимаете? И свою жизнь мы должны строить из этого принципа. Как меня порадовал наш митрополит. Я бы еще задумался, идти мы мне в этот раз крестным ходом или нет. В этот раз я обязательно пойду.
То есть, преодолевая все препятствия, да, все вот эти, как он сам, кстати, выразился, это цитата прямая из телеграм-канала владыки Евгения, козьими тропками. Но это, видимо, он имел в виду, что не по главной, как обычно, не по главной улице, а по тротуару как-то придется идти.
Значит так, слава богу, пойдем по тротуару.
Хорошо, батюшка, я в конце нашей программы хотела еще, кстати, вот у вас спросить, что не главная ли задача наших мудрых пастырей поберечь своих чад неразумных, сказать им о том, что лучше как-то вот, наверное, дома остаться, но вижу, наверное, что этот вопрос как-то вас не вдохновит.
Нет, не вдохновит, устал я просто-напросто от манипуляций, и все устали.
Обратиться попрошу вас тогда в конце программы к тем нашим слушателям, которые по каким-то причинам до сих пор откладывают участие в крестных ходах.
Вы знаете, мне вспоминается цитата, я в юности даже не столько был воцерковлен, как читал блаженного Августина. И вот блаженный Августин задался вопросом, точнее, он тогда еще не был блаженным, он был, в общем-то, молодым человеком, мечтал преуспеть в святости, но у него не выходило. Он нашу смелость и честность заглянуть в себя и сказать себе: оказывается, я искренне молился Богу, но как? Добрый Боже, дай мне целомудрие и воздержание, но еще не сейчас. Таким мы все мечтаем быть святыми, ну, когда-нибудь потом. Понимаете? Нам уютно в своем маленьком мирке. Мы понимаем, что тесновато, душновато в нем, духовно. Чего-то не хватает. Но мы постоянно откладываем вот это на завтрашний день. Так я думаю, вот как раз это повод вот свою духовную жизнь начать не завтра, а сегодня. И вот это, идти в крестный ход, это вот тот маленький шажок, который мы можем сделать.
Ну что ж, раз уж мы заговорили про мотивацию, я в конце этой программы хочу зачитать два отзыва. Это были отзывы на после вот как раз посещения Великорецкого крестного хода. И вот что люди пишут. Отзыв первый. «Я дома, среди братьев и сестер, с которыми нас уже что-то связывает. Между нами нет первоначальной стены, мы говорим на одном языке, мы дышим и живем одним и тем же. Можно смело улыбнуться незнакомому человеку и встретить в ответ понимающий, добрый, теплый взгляд. И вот мы уже соединились душами, хоть больше и не увидимся. Наверное, так Господь задумывал мир». Мир, в котором безопасно, уютно и приветливо. Мир, в котором ты не боишься. Мир, в котором ты свой. В котором ты с каждым человеком одно целое, целое во Христе. И еще один отзыв, тоже вот после посещения как раз Великорецкого крестного хода. «Еду домой, завтра на работу, на душе легко и спокойно. Каждый год мне задают один и тот же вопрос – зачем? И действительно, зачем я хожу в крестный ход? Уж точно не испытать себя и не проверить на прочность. В мирской жизни мне хватает таких ситуаций. Так зачем? Убрать скорлупу, которая осела за год на моем сердце и мешает по-настоящему любить и существовать. Скорлупа – это обиды, недопонимание, нетерпимость, гордыня. По сути, тот набор грехов, которым мы копим ежедневно. Вперед идем, молимся о прощении. Подойдя к иконе, просим каждое о своем. Второй вопрос, который мне тоже часто задают – случилось ли у тебя чудо? Чудеса вокруг нас. И во время хода они особенно видны, потому что мы становимся более внимательными друг к другу, но в то же время уязвимыми. Когда тело физически устало и ноги переставляются с трудом, включается дух. Это уже нечто нематериальное и сложно объяснимое. А потом, испытав однажды благость, состояние внутреннего света, легкости и любви, душа наша скучает по этому состоянию и просит вновь». Вот такие замечательные отзывы после посещения Великорецкого крестного хода. Ну, а мне осталось только напомнить, что сегодня в студии была Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Дмитрий Лубянских, настоятель храма священномученика Аркадия города Екатеринбурга. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!